Сказка о матрёнушке. Записана Анной Зубковой под редакцией Владимира Антонова. Жила-была девушка-матрёнушка. И лицом, и станом мила, и к людям добра. Коса цвета льна густая, ниже пояса. Глаза синие, как васильки. Жила она одна в избушке лесной рядом с реченькой быстрой. Там, где речка в озеро большое впадала. Но не была матрёнушка сиротой. Были живы у нее и матушка, и батюшка, и два брата старших. На другой стороне озера деревня была, в которой родилась матрёнушка. Там и жили ее родные. Отчего же стала одна матрёнушка жить? Про это поведаю. Матрёнушка с детства особенной добротой отличалась. Про каждую пташку, про любую зверушку думала она всегда так, чтобы не обидеть их, но приголубить. Каждый цветочек, каждое деревце, как друзей своих любила она. Всех, и собачек, и кошечек, и коровок, и лошадок, и козочек, и овечек, и курочек, и гусей. Всех любила. И к людям приветлива она была. Всегда помочь, чем могла, была готова. Всегда слова добрые обо всех говорила. А плохо ни о ком и не думала даже. Матушка и батюшка на нее нарадоваться не могли. Такая хорошая дочка у них растет. Да только с добротой Матрёниной оказалось непросто жить. Какая в деревне жизнь была? Телят да поросят, курочек да петушков растят, лелеют, а потом убивают на мясо и едят. Так от века в век принято было в тех краях. Матрёнушка же, когда подросла немножко и понимать это стала, того не только видеть без слез не могла, но и кушать наотрез отказывалась любую еду, для которой животных убивают. Как ни заставляли ее, на своем стоит. Отец и братья старшие, как ни назидали ее, как ни упрашивали, ни в какую. Сама матрёнушка наберет в лесу ягод да грибов и наготовит пирогов или блинов на всю семью, а к мясному не притронется, словно больно ей самой от того. Так она всегда чужую боль ощущала. И вот, когда подросла матрёнушка, стала просить, чтобы помогли ей отец и братья избушку построить у опушки леса, и чтобы жить там отдельно ей позволили. Вначале не хотели пускать ее родители в одиночестве жить, а потом согласились, потому как матрёнушка к тому времени уже на всю деревню прославилась не только чудной для многих добротой своей, ну и умением от хворей разных отвары из трав целебных приготовить. Она те травы собирала да сушила, и многое такое знала, что другие не знали. А откуда? Дело в том, что с детства нравилось матрёнушке разговаривать с растениями разными. Выйдет она на луг и давай с цветочками и с травками говорить. Зайдет в лес, деревце обнимет и с ним тоже говорит. Расскажет сама, о чем думает, а потом у цветочка или у деревца совета попросит. Поначалу не слышала она ответов. Только головками цветочки и веточками деревья ей кивали или качали. Будто бы так или да, или нет, ей отвечали. А потом начала иногда матрёнушка голос слышать добрый и ласковый, который на вопросы ее отвечал. Вначале она думала, что это цветочки и деревья с ней беседу ведут. А когда лечить людей матрёнушка стала пробовать, то поняла, что голос тот — голос Божий. Это он советы ей важные дает. Так вот и стала матрёнушка все свойства полезные растений постепенно узнавать. В какой срок собирать, как сушить, как заваривать, от какой болезни помогают. А когда собирала она растения, то обязательно им говорила: «Ты прости меня, травушка, не для того срываю тебя, чтобы позабавиться и выбросить, но для того собираю, чтобы людей от болезней лечить». А если веточку у дерева какого ветром сломает, то соберет матренушка с такой веточки хвою или листочки, чтобы тоже заваривать. А еще и зверюшки лесные к ней приходить стали. Иногда за исцелением, а иногда просто так. Поластиться, поласкаться и с матренушкой поиграть. Так среди лесного народа появились у матренушки верные друзья. Птички к ней прилетали песни петь, и если кто идет по лесу к матрёниному домику, то предупреждали всегда на разные голоса. Однажды к матрёнушке медведь огромный пришел. Лапой он в капкан, охотниками поставленный, угодил. Хватило ему сил веревку, которой тот капкан привязан к дереву был, разорвать и с места того уйти. А освободиться от капкана не может. Так он с этими железными тисками, до костей лапу ему пробившими, и приковылял к матрёнушке за помощью. Не испугалась она зверя громадного. Подошла. Говорит ласково: «Дай мне, Мишенька, лапу твою. Я ее освобожу и полечу». Медведь, измученный болью, позволил матрёнушке лапу его освободить и даже смазать рану мазью целебной разрешил. С той поры стал этот медведь недалеко жить и от опасности матрёнушку охранять-оберегать. Матрёнушка за зверюшками разными наблюдала, и примечала она, какую травку съесть при какой надобности зверёк выбирает. А они её не боялись совсем. Так познания её и ширились. А ещё научилась матрёнушка по советам божественным и как воду целебной сделать, и как ее для лечения лучше использовать. Вскоре стала матрёнушка замечать, что руки ее словно видеть умеют. Ладошками, пальчиками по телу исцеляемого, если она проведет, то видит то место, где болезнь угнездилась. И того больше она вскоре узнала, что не просто это были руки ее тела, но в них или вне их руки души, и можно теми руками души внутри тела энергии темные собирать и выбрасывать прочь. Еще можно светом, подобным солнечному, тело заполнить и словно вымыть все внутри этим светом. Постепенно стала матрёнушка голос Божий слышать вполне уверенно. И когда сама вопросы задавала, и когда ей Бог сам хотел что-то сказать. И свет божественный видеть она стала в любой момент, стоит лишь обратить к нему взгляд души. Научилась и тому, как с этим светом душой сливаться. И легко лился свет через руки души. А с ним слившись, болезни можно было лечить. И еще примечать она стала, что может вернуться болезнь к человеку, как ни старайся его излечить. Если человек сам не переменяется к лучшему, если не старается с причиной болезни справиться. Причины же болезни стал Бог матрёнушке показывать. Много еще стала узнавать матрёнушка о том, как не только тела, но и души людские врачевать. Начала учить она людей, как помогать и себе, и другим в исцелении. Как жить здоровыми и счастливыми. В скором времени стала матрёнушка знать, как любую хворь вылечить. И пошла слава о ней. Даже из других далеких деревень приходить к ней стали люди за лекарствами, за советами и исцелениями. Бывало и такое, что приходят некоторые и хотят от нее волшебства, чародейства. То девица придет и спрашивает зелье приворотное, чтобы парня, который ей понравился, приворожить. А то он негодяй такой, другую любит. Или мужик знать желает, как ему врага недруга своего извести. И хоть и скажет им матрёнушка, что нельзя зло другому желать, Нельзя так думать и поступать. Но не уходят до конца из жизни тех людей помыслы недобрые. И поняла матрёнушка, что не только тела, но и души бывают уродливыми, больными и слепыми. А как души от зла лечить? Стала про то матрёнушка все больше задумываться. Все чаще у Бога про это спрашивала. Какие лекарства нужны от злобы человеческой, от равнодушия, от обидчивости, от ревности, от зависти? И отвечал ей Бог так. Любовь сердечная от всех бед помогает. Нужно эту любовь в душах пробуждать. Хоть не просто это, но важно очень. В каждом человеке есть что-то хорошее, хоть чуть-чуть. Вот за это хорошее и нужно ухватиться. И тогда можно помочь душе из пучины зла выбраться. Но сам человек обязательно того тоже пожелать должен. Иначе не выйдет ничего. Потому как свобода воли есть у души каждой. И каждый сам делает выбор, к добру или ко злу склоняться. Однажды пришла к матрёнушке девушка. И давай жаловаться на судьбу. Бедная я, несчастная. У меня сестра красавица. Все парни лишь на нее одну смотрят. Женихи только к ней сватаются. Люди меня рядом с ней не замечают даже. Как мне жить, чтобы ее краса меня не затмевала, не заслоняла? Да, я не слишком красивая и не особо умна. И потому все внимание всегда достается только моей сестре. А меня никто не любит. Я так никогда не выйду замуж. Знаешь, что самое некрасивое в тебе? Девушка испуганно спросила. Нос? Он, наверное, слишком велик. Или это маленькая родинка на щеке? Или я слишком толстая? Но ведь многим парням нравятся крутые бедра и пышная грудь. Это от того, что когда мне грустно, я не могу удержаться от еды. Ведь нужно же хоть как-то себя утешать. И ты решила, что лучшее средство от огорчения – съесть что-то вкусное. Разве ты сама не замечаешь, что это помогает утешиться только лишь пока сладости у тебя во рту? Улыбаясь, спросила ее матрёнушка. Но как же мне жить дальше? Как не страдать и не завидовать? Хочешь, я открою тебе секрет, как тебе стать краше? Ведь самое некрасивое в тебе – это зависть и желание всего только для себя. Но как же мне не завидовать? Моей сестре и так все достается. Что, я ей добра и счастья еще больше пожелать должна? Пойми, настоящая красота – это красота души. Если душа красива, то такого человека и слушать приятно, и дело с ним иметь хорошо. И тогда и лицо становится милым, и человеку встречному глаз не отвести от света сердечного, который из души льется. А как же душу можно красиво сделать? Любовь сердечную пробудить в себе нужно. Ведь радости другого можно завидовать, но можно научиться сорадоваться. То есть радоваться вместе с тем человеком. И тогда уже только от этого твоя жизнь наполнится счастьем и красотой. Дам тебе совет начальный, как красу твою пробудить. Утром поднимись зарей. День для радости раскрой. Встань на землю босой, да умойся росой. А сердцем всем улыбнись и к Богу так обратись. Отец, благодарю тебя за счастье нынешнего дня. И тогда с каждым днем хорошеть станешь и душой, и лицом. Когда матушку-землю под ногами ощущаешь, то сила и здоровье прибывают. Когда росой лицо умываешь, красота его возрастает. А как сердцем улыбаться станешь, делами и словами добрыми это проявишь, всем приятно будешь, все полюбят тебя, А когда Бога благодарить будешь за то счастье, что Он тебе посылает, весь день Его присутствие и помощь ощущать начнешь. И ведь стыдно тебе пред Богом станет завидовать и капризничать, раздражаться и обижаться. Вот и перестанешь так делать. А как перестанешь обижаться, то и обижать тебя перестанут. Перестанешь завидовать и ревновать, и поймешь, что счастье других и тебе радость приносит. И в твою жизнь тогда счастье придет. А коль захочешь вдруг огорчиться от чего-нибудь, то на Бога посмотришь и передумаешь. Потому что то, что ты прежде огорчением или наказанием в своей жизни считала, то не наказание, но Божие указание. Это Божий указ. Как жизнь тебе свою лучше сделать, как себя к лучшему преобразить, как другим радость и счастье дарить. А однажды случилось так, что когда Матрёнушка на речку ходила, пришли в дом ее два вора-разбойника с ружьями, чтобы ограбить. Думали они, что много денег у нее за лечение получено. Не знали они, что никогда Матрёнушка плату не брала за врачевание свое. Они даже представить помыслить такое не могли. Ведь во всем сами они лишь выгоду себе искали. И в богатстве земном ту выгоду видели. А у Матрёнушки в домике им и взять-то нечего оказалось. Усердно они искали. Может, припрятано где? Да не нашли ничего. Только травы лечебные, настои целебные, да грибы сушеные и ягоды. Решили они тогда снаружи посмотреть. Может, где прячет она клад золотник? Ружья из рук выпустили, у стены их поставили. А тут медведь, друг Матрёнушкин, на них напустился. Заревел грозно, прогонять чужаков недобрых стал. Разбойники за оружие схватиться не сумели, потому что медведь им наперерез вышел. Бросились они бежать, не разбирая дороги. А медведь за ними. И попали они в болото. В самую трясину угодили, да там и завязли. Медведь же своей дорогой пошел. В топкое место не сунулся. А разбойники тонут медленно, а как попробуют выбраться, то лишь быстрее погружаются. Ощутили они смерть скорую, неминучую. Жизни свои полные делами преступными вспоминать стали. И оттого еще им горше стало. Стали кричать и на помощь звать. Матрёнушка вернулась в избушку. Увидела. Ружья у крыльца прислонены, все внутри перерыто. Услыхала, крики от болота доносятся. Взяла она жердь длинную да крепкую и побежала на выручку. Вытащила она разбойников, отвела к речке, велела одежду стирать и себя умывать. Потом домой привела. Дала им по рубахе чистой, чтобы было в чем переждать, пока их одежда на солнышке просохнет. Накормила. Разбойники удивляются. «Отчего ты нас спасла? Мы тебе зло хотели причинить, а ты добром отвечаешь». Вы же поняли, что зло собственное только к бедам для самих себя и ведет. Посмотрите, захотели вы плохого другому? Сами в болоте оказались, чуть не погибли. Зло в жизнях ваших, оно как болото, в себя засасывает. Можно и не выбраться из такой пучины. Ведь зло, что вы другим причиняете, великая для вас самих беда на будущее ваше. Нет беды хуже. Для того и спасла я вас, чтобы поняли вы это. Да как жить нам теперь, если мы ничего не умеем, кроме как стрелять да грабить? Что, и дрова наколоть не сумеете? И погреб выкопать не сможете? Это просто. Такое сумеем. Вот и ступайте по свету и помогайте в тех домах, где женщины, старые или вдовые, и мужскую работу делать некому. За это и сыты будете. А о богатствах ворованных больше не мечтайте. Тот, кто от труда своего живет, тот счастье в жизнь свою несет. А тот, кто воровством промышляет, тот счастье у себя же похищает. Когда честно жить станете, и судьбу свою новую встретите. А за прошлое свое грешное прощения и у Бога просите, и у тех людей, которым зло от вас вышло. И пошли по свету два человека, что прежде разбойниками были. Стали они по-новому жить учиться. Вот так и в любом лечении теперь матрёнушка стала смотреть на то, как не только тело исцелить, но и как душе вразумление подарить. Стала она искать способы, как человек сам себе помочь может жизнь свою лучше сделать. Придумывать она стала, как может научиться человек новые беды и болезни не притягивать к себе помыслами своими нечистыми и делами недобрыми. Стала она людям рассказывать о том, что радоваться каждому дню и жить в доброте, любви и счастье каждому человеку Богом заповедано. Однажды пришел к Матрёне на костылях бывший солдат. На войне ему ногу ядром оторвало. На всю жизнь калекой он остался. Да не только тело, но и душу ему война искалечила. Пришел он и говорит: «Ты, Матрёна, как исцелять людей знаешь, так должна ты и яды всякие знать, чтобы принял такой яд человек и умер бы без мучений. Иногда то великая помощь станет, если подсобишь из жизни легко уйти». Срок жизни человеческой Богом определен. Если худо тебе тут от тоски и обиды на весь мир, то и после смерти лучше-то ведь не станет. А ты что, знаешь, как после смерти бывает? Отчего же не знать? Знаю. Души-то и без тел живы. И какими при жизни они были, такими и после смерти тела остаются. Без тела жить может и проще душе. Да только мало что она изменить может без тела. Для того-то ведь и даются людям тела, чтобы добро и красоту созидать, людям другим помогать, ошибки свои исправлять. А коли ты такая умная, то, может быть, знаешь, как мне жить дальше? Мечтал я, что с войны вернусь, женюсь, дом новый отстрою, деток растить будем. А теперь? Какой из меня муж? Калека. Пашню вспахать не смогу. Дом построить не под силу. Кто за меня такого замуж пойдет? Есть одна девушка, которая тебе мила. Она с войны тебя ждала. И теперь ждет, что ты вино дурманящее пить бросишь и сватов к ней пришлешь. А ты откуда знаешь? Ко мне все со своими бедами, болезнями и думами приходят. Много потому и знаю. Милостыню просить я не стану. На что же жить с женой молодой? А сказывали мне, что ты прежде рисовать любил. Ставни узорами расписывал, ложки да миски из дерева вырезал. Было дело. Так вот тебе и работа. Ложки да миски расписные продавать станешь. И чего не достанет в доме, на деньги вырученные купишь. Краски-то да, у меня есть. С давних пор запасены еще были. А вот кисти поистерлись все. Надо новые делать. Видать, пора на белку охотиться идти. Не надо белочек губить. На вот тебе на счастье. Сделаешь себе кисти. С этими словами отрезала матрёнушка от косы своей волос густых с ладонь примерно и бечевочкой перевязав, подала. «Спасибо тебе, матрёнушка! Вправду люди говорят, что ты все исцелить можешь! Дала ты мне надежду, словно родился заново!» «Теперь только от тебя зависеть будет счастье и твое, и избранницы твоей. Да на свадьбу меня не забудьте позвать!» А война, что в той стране недавно была, ни одного только того солдата калекой оставила. Много горя война принесла людям, хоть победа в ней была объявлена великим свершением. Вот и главный полководец царский, князь Бронислав, который всей ратью царской командовал, многие победы одержал, войну эту для царя выиграл. Тоже получил в сражениях раны тяжелые. Смелым был Бронислав. За спины солдатские не прятался. Храбростью и отвагой собственной и других людей на подвиги воинские вдохновлял. Слава о нем по всей стране была. Герой! За царя, за страну сражался. Многих противников погубил. Сражения многие выиграл. Многих ратников своих лично спас. Почет ему великий от всех. Награды достойные получила над царя и землями, и златом. Но только не заживают раны у Бронислава. С постели он не встает. Сила к нему прежняя не возвращается. Сложение он был богатырского и на лицо красив. Но лежит теперь он целыми днями. Руку еле-еле поднять может, на ноги вовсе подняться не в силах. Дошла до него молва о девушке-матрёнушке, которая любые болезни вылечивает. Послал он слуг своих найти ее и узнать, правда ли то, что люди о мастерстве ее целительском говорят. Возвратились слуги, доложили, что правда то. Есть такая девица, и все, кто не придут к ней, исцеление от болезни имеют. Вот и принесли на носилках героя к домику маленькому лесному, в котором матрёнушка жила. Вышла матрёнушка на порог и говорит слугам Бронислава: «Оставьте князя вашего здесь. Может, смогу его вылечить. Тогда через месяц сам вернется. А если не вернется, то приходите». Огорчился Бронислав. «А мне сказали, что ты всякую болезнь излечить можешь. Я любую цену за врачевание твое заплатить готов. Есть у меня и золото, и имения большие с домами и садами. Что не скажешь, все твое будет. Только возврати мне здоровье. Не жизнь это в бессилии и немощи на постели лежать. Не беру я деньги за лечение, князь. А исцелить тебя всем сердцем хочу. Но не от меня одной то зависит. Многое будет зависеть и от тебя. А самое главное — от Бога. От Него, через болезни и страдания наши, указания о том, как жить дальше, мы получаем. От Него и помощь в излечении имеем». Остался князь Бронислав жить в маленьком лесном домике матрёнушки. Она его отварами целебными поит, раны его мазями целебными врачует. Лучше день ото дня Брониславу становится. Стала матрёнушка ему помогать выйти к березке, что рядом с домом ее росла. Велела она ему у березки учиться, ощущать, как к телу сила может возвращаться. Прочувствуй. У березки весной от корней до самых листиков вместе с водой сила земли матушки поднимается, и листочками она на веточках распускается. Так и в теле человека. Сила жизненная, Богом дарованная, течет и в каждый уголочек телесный доходит. Все лечит. Потом стала она учить Бронислава, как вместе с воздухом можно свет Божий нежнейший, подобный утреннему солнечному, вдыхать. Да так вдыхать, чтобы все тело наполнялось при вдохе этим светом, а при выдохе, чтобы все нездоровое выдыхалось. Заполненность этим светом надолго сохранялась в теле Бронислава, и силы прежние начали к нему возвращаться. И беседы они меж собой вели. Брониславу все про матрёнушку интересно. «Как же ты живешь одна в лесу? Да и как ты без денег обходишься, если за лечение не берешь плату?» Ему с улыбкой матрёнушка отвечает, словно стихи слагает. «Вот так с радостью и живу в лесу. Вижу нашей земли красу, любуюсь зеленью лета и белым покоем зимы, радуюсь золоту осени и нежным цветам весны. По весне огород сажаю, летом ягоды собираю, Осенью сушу на зиму грибы. Вот потому всегда достаточно у меня еды. И не страшно тебе? И не скучно? Тут уж серьезно матронушка говорит. Скучать мне некогда. Всегда есть у меня работа. А страха не ведаю, потому как с Богом живу. И все от него в жизнь мою приходит. Слушает ее Бронислав и любуется. Не только лицом и станом ему матренушка мила, но от ясности, чистоты и силы ее душевной, от тепла ее сердечного, от смелости ее. Так ему хорошо и радостно, словно всю жизнь свою он ее знает. И нет человека родней. А матренушка с князем тоже разговоры важные ведет. Ты вот, Бронислав, как думаешь? Праведен или неправеден пред Богом подвиг воинский? Да как про то думать? Приказал царь, а мое дело хорошо это исполнить. А если прикажут тебе злое дело, преступление какое совершить, тоже исполнишь приказ преступный? Нет, лучше самому погибнуть. А вот война. Это добро или зло? Не знаю. Для того так медленно заживают твои раны, чтобы ты про это задумался. За то, что людей спасал, ты жив остался, но за тех, кого убил да покалечил, ты раны тяжкие получил. Ты ведь теперь задуматься о том можешь. Всегда ли приказы царя праведны? Справедлива ли была война эта? Допустимо ли пред Богом неправедную войну вести? Героизм ли приказы жестокие исполнять? То ведь для солдата, коли приказ он не исполнит, сразу расстрел. А ты, князь, ты у царя в почете. Он твой совет всегда выслушает. Ты герой. Тебя в трусости не заподозрит никто. Если задумает еще царь на другие страны нападать, ты остановить его сможешь. Миром решить можно многие споры и ссоры. Каждый народ на своей земле пусть в счастье и покое живет. Стал Бронислав про то думать. И когда понял, что он в жизни много неправедного совершал, и когда покаялся в том, так и выздоровел окончательно. Вывела его матренушка из дома, облила из ведра водой студеной речной, и наполнился Бронислав силой чистой, много больше той, что прежде болезни у него была, а ран и следов на теле не осталось. Дивится он чуду. Стали они на другой день прощаться. Как же мне благодарить тебя, милая матренушка, за лечение твое? Постарайся, чтобы не лилась напрасно кровь солдатская, чтобы воины впредь нашу землю и земли другие не терзали. Самая большая мне благодарность в этом будет. Буду тогда всегда счастлива от того, что вылечила тебя. Прошло время с той поры. Однажды пришел к матренушке за лекарством человек один. Из столицы он приехал и рассказал новости последние. Что будет война новая вскоре, хочет царь идти завоевывать соседнее царство. А еще сказывал тот человек, что князь Бронислав отказался войско возглавить, и его за это в измене государственной обвинили и в тюрьму посадили. Как услышала про это матренушка, скорее в дорогу собралась и говорит тому человеку: «Довези меня до города столицы в повозке твоей, поспешить мне нужно». Это я во всем виновата. Научила князя Бронислава, как по совести жить, как по любви поступать. Вот и довела до беды. Мне его теперь выручать надо. И что, к самому царю пойдешь? Не побоишься князя опального защищать? А если не только его не спасешь, но и сама погибнешь? Не побоюсь. А чему быть, того не миновать. Если нужно, то за правду можно и смерть принять. Приехать-то матрёнушка в столицу приехала, но вот во дворец к царю ее не пускают. Что делать, не знает она. Но недолго так было. Внезапно заболел царь болезнью неведомой. Слег, испугался смерти, лекаря велел искать. Тут перед матрёнушкой двери дворцовые и открылись. Говорит царь матрёнушке: «Исцели меня! Сердце у меня болит, глаза видеть перестают, руки-ноги отнимаются, смерть словно у порога стоит. А не время сейчас мне умирать, война вот-вот начаться должна, все погибнет здесь без меня. Вылечи меня, любое желание твое за это исполню. Что хочешь, просить сможешь», — говорит царь матрёнушке. А она ему в ответ: «Да как же лечить твое сердце, государь, когда не умеешь ты людей, народ свой, любить? Как же лечить твои глаза, если ты душой видеть Бога не можешь? Ты на добро смотришь и злом его считаешь, караешь, а зло за добро выдаешь, награждаешь. Злые замыслы свои ты притворить намерен. Так ведь ты и совсем ослепнешь. Как же мне лечить руки твои, царь-государь, если они преступные приказы пишут? И ногами своими намерен ты попрать вместе с войском твоим земли народа другого. Чтобы выздороветь, перемениться ты должен. Но как?» Тогда матрёнушка говорит: «В законах царства твоего написано, что если один человек у другого что-то украл, то он вор-преступник. А если ты, царь, хочешь у соседнего царства богатство и земли захватить, то ты сам кто?» «Как смеешь так царю говорить?» — воскликнул царь в гневе и даже на постели приподнялся из последних сил. «Ты сам просил тебя лечить, вот и лечу. Если не поймешь, для чего жизнь на земле человеку Богом дана и как пред Богом ее прожить надо, то не выздороветь тебе. Есть смысл великий у каждой жизни человеческой, и понять его всем возможно. Смысл этот в преображении души к лучшему и в помощи в этом другим. Каждый человек воистину имеет только одно Богом данное ему царство. Оно внутри души. Когда умирает тело, то лишь то богатство, которое в том царстве души накоплено, имеет значение. Только там могут храниться богатства нетленные каждого человека. И богатства эти — доброта, забота, прощение, мудрость. Умрет тело твое, и земным царством твоим другой человек управлять станет. Власть же по ту сторону смерти тела одна — власть Божия. Ты убедишься, что никакое злато в том мире, где окажешься ты, не имеет значения. И из мира, где души обитают, ничего ты в судьбе земного царства переменить уже не сможешь. И только сожаление твое там будет о бедах и горестях, которые своими делами неправедными ты посеял. Сейчас, пока ты на земле живешь, пойми, что будущее твое только от тебя самого, государь, зависит. Изучи свои душевные свойства. Порядок и покой, любовь и красота в царстве тебя души. Или же тоска, гнев, подозрительность и злоба. Такие же свойства подразделяют души и в мире ином. Каждый человек сам своими мыслями, эмоциями и поступками выбирает, в каком окружении из себе подобных ему жить по ту сторону смерти. Если растит в себе добро человек душа, то никому от этого нет вреда, ничто ни у кого не отнимает. И как станет царство внутреннее человека души таким же прекрасным, как Божие царство, тут-то счастье настоящее и наступает. Тогда он Богу все свое внутреннее личное царство предложит. И оказывается в беспредельном царстве Бога, которое границ не знает, которое для всех достигших одно. Слушает царь, и вроде легче ему делается от понимания слов матрёнушкиных. А она ему дальше говорит: «Если во внутреннем душевном царстве твоем мир, порядок и понимание законов Божьих будут, то легко тебе станет и в земном твоем государстве порядок поддерживать. Ибо сможешь ты научиться различать, что есть добро и что есть зло для других людей. Если любовь сердечную пробудишь, если из сердца духовного на все смотреть станешь, легко будет это понять. Поставь себя мысленно на место того человека, которого обрекаешь ты указами своими в нужде и нищете жить. Поставь себя на место тех, кто воевать должны по приказу твоему и людей других убивать. Ощути горе вдов и сирот, что без кормильцев остались. Ощути горе коллег, которые подаянием теперь по вине твоей живут. В твоей власти жизнь лучше сделать для народа в стране твоей. Ты теперь можешь законы мудрые принимать, о порядке в стране своей думать, а не о завоеваниях новых и войнах грабительских помышлять. Стал царь с матрёнушкой соглашаться, стало на добре для людей задумываться. Тогда исцелила его матрёнушка с Божьей помощью от болезни. Говорит царь: «Проси, чего хочешь. Нужно ли мне просить, чтобы ты не начинал войну с царством соседним?» «Не нужно. Понял я это. Так чем же наградить тебя?» «Отпусти князя Бронислава из тюрьмы. Верен он тебе и добра стране желает». «Ладно, быть по-твоему». Выпустили Бронислава из тюрьмы, обрадовался он встрече с матрёнушкой несказанно. «Вновь ты меня спасаешь. Если б не ты, матрёнушка, то до конца дней в тюрьме бы я томился. Или и вовсе на плаху. Радуюсь я, что ты, Бронислав, не побоялся супротив царской воли идти, правду ему говорить. И прежде ничего я не боялся, а с тобой Бога и правду жизни ясно увидел. Чего же теперь мог бы устрашиться я? Наоборот, очень многое в эти дни заточения понял. Об одном только жалел, что не успел тебе о любви своей сказать, о благодарности моей к тебе поведать. Выходи за меня замуж, матрёнушка. Какая ж из меня княгиня? Я роду простого, да и жить без работы, без лечения людей не смогу я. Разве в титулах предков достоинство человека? Сама ты про то знаешь. А жить мы в дальнем имении моем станем. Там и леса, и озеро огромное, и людей много за помощью к тебе придет. А служба твоя при царе? Нет у меня теперь службы. Отстранил меня царь от всех дел. Не доверяет больше. Да, значит, не сумел он гордыню победить. Повиниться перед тобой не захотел. Не долечила я его, стало быть», — с грустью сказала матрёнушка. Уехали Бронислав и матрёнушка в имение дальнее. Поженились. Стали жить меж собой ладно и красиво. Матрёнушка людей лечит, добру учит, а Брониславу вроде и дела важного нет. Но однажды пришли к нему ребятишки и говорят: «Ты герой, в сражениях побеждал, научи нас драться, а то нас старшие парни бьют, проходу не дают». Согласился Бронислав помочь. Разобрался сперва, кто прав, кто виноват. Затем стал учить младших, обижаемых, как себя и других в бою рукопашном защищать. И как выучил, то и старшие парни, которые прежде обидчиками были, пришли к Брониславу, повинились и тоже учиться захотели. Так и пошло. Спросил однажды Брониславу матрёнушке: «Как думаешь, хорошо ли, что взялся я искусству воинскому детей учить?» Матрёнушка отвечает: «Думаю, что хорошо, но учи только тех, кто сильными и добрыми быть хотят. Важно ведь научить каждого именно тому, как таким человеком стать, каким Бог нас, детей своих, хотел бы видеть. А для этого надо объяснить и то, как красоту ценить, и как добро творить, и как людей любить, и как Богу служить. А будешь ли ты это объяснять в связи с тем, как петь красиво или как здоровыми и сильными быть, это не столь важно. Можешь ты людей учить тому, как добро может быть сильным, как за других постоять и в обиду слабых не дать, как за добро сражаться и при этом смерти не бояться, как сильным быть, чтобы от слабости трусом не сделаться, как без ярости и гнева с противником биться, доброты побеждать научиться, как в победе над поверженным не торжествовать, как друзьям руку помощи подать. Тот, кто добр и силен, тому по плечу любое дело. Если же человек добр, но слаб, то слабости своей он раб. И можешь ты ведь людей учить не только, как с противником сражаться, но и объяснишь, как слабости и пороки собственные одолевать. Знания о доброте души, о Боге, что я сказываю, ведь не только больным людям нужны. Здоровым о красоте и силе любви поведать ты сможешь. И научишь, как законы любви не отвергать, даже исполняя долг воинский. Так и пошло у Бронислава то обучение. Не только дети, но и взрослые приходить стали учиться. Потому ведь, что не просто кулаками махать и себя защищать учил Бронислав, но учил всему, чему сам у матрёнушки выучился. Все это он в умение сражаться ненавязчиво включил. Чем больше учил других Бронислав, тем больше и сам понимал. Стала постепенно у Бронислава дружина, лучше всего войска царского. Тут к нему хитроумы советчики напрашиваться стали. Говорили они: «Кабы ты захотел, ты бы всю страну завоевать смог. И правил бы, как сам захочешь. Рода ты знатного, слава у тебя большая. Народ за тобой пошел бы. Не хочу я войны междуусобной. Не нужна мне слава воинская. Властвовать над людьми не хочу. А зачем тогда тебе рать такая умелая? Пока на землях не установится меж странами мир всеобщий, должна быть рать хорошо обученная, чтобы на защиту мира и порядка могли всегда встать люди честные, добрые, сильные, мудрые, смелые и умелые. А в стране недолго был мир. Забываются от чего-то уроки, что уже были получены в жизни людьми. Хоть и посмотрел уже царь в лицо смерти и стал стараться править добрее, но много в нем самости и гордыни осталось. Вновь ссора меж царем и владыкой соседнего царства вышла. Снова стали народы обеих стран к войне готовиться. И напали воины царства государства соседнего первыми. И началась вновь война кровопролитная. А без Бронислава войско царское совсем распустилось. Как к войне готовиться перестали, то и порядка в войске не стало. Воеводы за награды, чины и почести друг с другом сражались, о солдатах и думать забыли. А какой солдат захочет честно служить, когда уважения к командирам нет? Не готово к битвам войско царское оказалось. Как началась война, то тут все это и проявилось. Покатилось по стране горе лютое. Деревни горят, люди гибнут. Поспешили к Брониславу на поклон слуги царские. Говорят: «Послал к тебе государь, спаси страну от нашествия вражеского. Прости за обращение в прошлом неласковое, за обиды прежние, не держи зла!» Собрал Бронислав рать свою, а матрёнушка ему говорит: «Можно и я с тобой поеду, раненых исцелять стану?» Как Бронислав силу рати своей к войску царскому добавил и командование возглавил, так и закончились поражения. И вернулись скоро стороны воюющие на границы прежние, что меж странами раньше были. Стал Бронислав о заключении прочного мира переговоры вести, да не получается соглашения никак. Столько ведь крови пролилось, столько людей полегло, столько ненависти война породила. Все только мести хотят, Все только свою правоту видят и прощать других не желают. А Матрёнушка тем временем раненых лечит. И не делает она разницы между тем, из вражеского ли войска раненые или из своего. Всех она врачует, исцеляет. И решил тут воевода, который войском противоборствующим командовал, что если возьмут они Матрёнушку в заложницы, то на все условия Бронислав ради жены любимой согласится. Схватили они Матрёнушку и к Брониславу гонца послали. «У нас жена твоя в плену, так что все требования наши выполняй, князь Бронислав!» И список требований приложили. Догадалась Матрёнушка, для чего ее схватили, для чего к дереву на видном месте привязали. И стала придумывать, как освободиться. И вот, когда солдат, что ее сторожил, задремал, она решила попробовать. Тут птички лесные к ней подлетели, веревки на руках ей развязали. С ног она сама путы сняла и пошла к своим, не таясь. Солдат-охранник пробудился, кричит: «Стой, а то стрелять стану!» А сам выстрелить по Матрёнушке не может. Жалко ему ее. Ведь видел он, как Матрёнушка всех раненых лечила. Разницы меж своими и чужими ранеными не делала. Идет Матрёнушка, и уже меж ратями противоборствующими оказалась. Тут тревогу подняли в стане той страны. Догонять бросились. «Стой, иначе убьем!» А навстречу солдаты Бронислава бегут, чтобы спасти. Воевода войска враждебного гневом охваченный всем своим солдатам в Матрёнушку стрелять приказал. «Пли!» — кричит. Матрёнушка обернулась и на солдат тех смотрит. Любовью их своей заливает, от зла уберечь хочет. И не выстрелил никто. Тогда воевода сам, от бессилия и злобы, давай стрелять. Раз, другой, третий. Бросились на него солдаты, отобрали ружье. Да поздно. Бронислав увидел то и понял, что даже смертью своей Матрёнушка мир вернуть попыталась. Поднял он тело любимой своей. Вышел он перед двумя ратями и стал говорить о мире, о слезах матерей и жен, отцов и детей, о Боге, о всем том, чему Матрёнушка его учила. И никто не посмел выстрелить. Молча слушали его бойцы отважные, через многие битвы прошедшие. Молча внимали ему юные. Не смели возражать и командиры. И заключили рати перемирия. И послали гонцов к царям своим, чтобы заключили они меж собой мир нерушимый. А Бронислав, наклонившись над телом своей любимой, вдруг слышит голос удивительный. Пусть каждый, кто желает, чтобы воскресла Матрёнушка, принесет в ладонях воды из речки и, пока несет, слова той воде повторяет: «Жизнь, любовь, свет». И станет та вода живою водою. И сказал об этом Бронислав всем людям. И все до единого, и солдаты, и командиры обоих воинств, зачерпнули в речке по пригоршне воды и несли, повторяя слова заветные, и полили той водой на раны Матрёнушкины. Даже воевода главный войска другой страны так поступил, потому что он раскаялся, ибо его потрясли смелость и любовь той, кто души людские врачевать старалась. Последним принес в ладонях воду сам Бронислав. И когда разжал ладони и окропил водой он свою любимую, то открыла глаза Матрёнушка и встала живая и здоровая. Поклонилась она всем воинам. «Сделали вы эту воду живой водой. Теперь всех раненых также омойте, и пусть все они тоже исцелятся, воскреснут». Вот так и закончились войны в тех землях на долгие времена. Царь той страны решил на покой уйти. А поскольку не было у него наследников, то назначил он преемником своим князя Бранислава. Долго Бранислав и Матрёнушка страною мудро правили. Сами же в счастье жили, деток растили и других людей о назначении жизни человеческой учили. Говорили они в частности, что только в любви великое счастье истинное обретается. А начинает расти любовь великая в человеке с любви малой, с заботы о каждом добром существе, с внимания, понимания, помощи, сострадания. Долго в всех краях люди сказы о Матрёнушке и Брониславе рассказывали детям и внукам. И если бы помнили люди их советы и ныне, то больше гармонии и счастья было бы на земле. Может быть, вы скажете, дорогие читатели и слушатели, что такого в жизни не бывает, и что так счастливо все заканчивается только в сказках. А задумывались ли вы, почему?